скажи кто-нибудь, что мне предстоит идти по следу возможного убийцы, да еще на шахматной доске, я решила бы, что этот человек сошел с ума. Бесповоротно. Я уже однажды говорил вам, что между шахматами и полицейским расследованием есть много общего. Муньос снова протянул руку вперед, как будто собираясь сделать ход невидимой рукой. Ведь еще до дедуктивного метода Конан Дойля был метод Дюпена, героя По. Вы имеете в виду Эдгара Аллана По? Только не говорите мне, что он тоже играл в шахматы. Он очень увлекался ими. Самым знаменитым эпизодом его биографии в шахматном плане было изучение автомата, известного под названием «Игрок из Мелцела», который почти никогда не проигрывал. По посвятил ему один из своих трудов, вышедший где-то в 30-х годах прошлого века. Чтобы разгадать его тайну, он разработал 18 аналитических подходов и в результате пришел к выводу, что внутри автомата должен быть спрятан человек. «Так вы занимаетесь тем же самым. Ищете спрятанного человека». «Я пытаюсь, но это не гарантирует успеха. Я ведь не Эдгар По». «Надеюсь, что вам удастся. Судя по тому, что вы мне рассказываете, вы моя единственная надежда». Муньос передернул плечами и помедлил с ответом. «Я не хочу, чтобы вы слишком обольщались», — сказал он через несколько шагов. «Когда я начинал играть в шахматы, случались моменты, когда я был уверен, что не проиграю ни одной партии. Тогда, пребывая в состоянии полной эйфории, я оказывался побежденным, а поражение заставляло меня спуститься с небес на землю». Он сощурил глаза, как будто всматриваясь в кого-то скрытого туманом. «Дело в том, что всегда найдется игрок сильнее тебя. Поэтому для здоровья весьма полезно пребывать в неизвестности».
«А мне эта неизвестность кажется ужасной».
«У вас есть на это причины. Какой бы ожесточенной ни была игра, любой шахматист всегда знает, что крови в этой битве не прольется. В конце концов, думает он в утешении себе, это всего лишь игра. Но в вашем случае все обстоит иначе».
«А вы? Как вы думаете, ему известно, какую роль играете во всем этом вы?»
Муньос опять сделал уклончивый жест. «Не знаю, известно ли ему, кто я, но он уверен в том, что кто-то способен истолковать его ходы, иначе игра потеряла бы смысл.
Думаю, нам следовало бы сходить к Лоле Бельмонте».
«Согласен».
Хулия посмотрела на часы. «Мы недалеко от моего дома, так что прежде приглашаю вас на чашку кофе. У меня там Менчу, и, наверное, она уже проснулась. У нее проблемы».
«Серьезные?»
«Похоже, что так, и вчера она вела себя весьма странно. Я хочу, чтобы вы познакомились с ней». Хулия с озабоченным видом подумала секунду-другую. «Особенно теперь».
Они пересекли проспект. Машины в тумане двигались медленно, слепя прохожих зажженными фарами.
«Если все это устроило Лола Бельмонте, — неожиданно сказала Хулия, — я способна убить ее собственными руками». Муньос взглянул на нее с удивлением.
«Если считать, что теория агрессивности верна, — проговорил он, — и она уловила в его устремленных на нее глазах уважение, к которому примешивалось любопытство, то из вас вышла бы великолепная шахматистка, если бы вы решили заняться шахматами».
«А я уже и занимаюсь», — ответила Хулия с упреком, глядя на расплывающиеся в тумане тени. «Я уже давно занимаюсь, и черт меня побери, если мне это нравится».
Она вставила ключ в замок решетки
и повернула его два раза. Муньос ждал рядом, на площадке. Он снял свой плащ и, сложив, перебросил через руку. «У меня, наверное, дикий беспорядок», — сказала Хулия. «Утром я ничего не успела прибрать».
«Не беспокойтесь. Главное — это кофе».
Хулия вошла в студию и, оставив сумочку на стуле, отдернула большую штору потолочного окна. Мутный свет ненастного дня проник в комнату, наполнив ее серостью, неспособной добраться до самых дальних ее углов. «Слишком темно», — сказала Хулия, протягивая руку к выключателю. Но тут она заметила выражение удивления на лице Муньеса и, поддаваясь внезапно нахлынувшей панике, взглянула туда же, куда был устремлен его взгляд.
«Куда вы переставили картину?» — спросил шахматист.
Хулия не ответила. Внутри нее, в самой глубине, что-то взорвалось, и она осталась неподвижной, широко открытыми глазами глядя на пустой мольберт. «Менчу», — пробормотала она спустя несколько секунд, чувствуя, что все начинает кружиться вокруг нее. «Она же предупреждала меня вчера, а до меня не дошло!» Желудок скрутил спазм, и она ощутила во рту горький вкус желчи. Она бессмысленно посмотрела на Муньоса и, не в силах сдержать подступающую рвоту, рванулась к ванной, но ноги у нее подкосились, и она остановилась в коридорчике, тяжело навалившись на косяк двери, ведущей в спальню. И тут она увидела Менчу. Та лежала на полу у кровати лицом кверху, и платок, которым ее затушили, еще стягивал ее шею. Юбка у нее забралась до самой талии, а между ног торчала бутылка с яркой этикеткой.